Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Иван Пузов, массажист. Здравствуйте, Иван!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Иван, хочу к вам обратиться как к профессиональному массажисту с рядом вопросов, которые будут интересны нашим радиослушателям. Вы как специалист хорошо знаете, когда нужно обращаться к массажисту, с какими симптомами стоит идти сразу же, вот что-то заболело, или как нам понять-то, что пора уже идти к массажисту сдаваться?
Ну, сейчас объясню. Ну, как правило, на прием к массажисту человека приводит боль, или как более научно назвать, болевой синдром. Ну, например, он может возникнуть в области поясницы или шеи, может возникнуть дискомфорт в мышцах после спортивных тренировок и любых других физических нагрузок. Также может привести к массажисту желание, обычное желание снять напряжение и усталость. Также важным поводом для посещения может являться наличие признаков целлюлита или ослабленный мышечный корсет, который, в свою очередь, приводит к различным проблемам в области спины.
Спасибо вам огромное за ответ. И вот я, как психолог, имею некое представление о телесных блоках. И слышала, что их можно с помощью массажа тоже как-то с ними поработать, снять эти телесные блоки. Это правда?
Ну да, Ольга, вы наверняка же знаете, что в человеческом организме все взаимосвязано. По крайней мере, слышали об этом.
Конечно,
такую теорию.
Конечно, безусловно.
Да. И любой стресс, который мы переживаем ежедневно, отражается не только на нашем психоэмоциональном состоянии, но, скажем так, грубо говоря, уходит в тело, в мышцы в наши. Вот так работает нервная система. Нервные клетки связывают воедино организм человека и соединяют отдельные части тела и органы. И в результате, допустим, если ты с утра понервничал или пережил стресс какой-то днем, или на тренировке в фитнес-центре, или где-нибудь на природе при растяжке от той или иной части тела обнаружишь, что у тебя, например, начинает ни с того ни с сего дрожать рука или нога, дело здесь будет не столько в сильной физической нагрузке, а в том, что ты сегодня был эмоционально напряжен, и твое тело как бы запомнило это напряжение. Сильные стрессы могут запоминаться нашим телом, ну, даже на более длительный срок, и способствовать тем самым устойчивому напряжению тела и появлению мышечных блоков в мышцах, спазмах. И снять эти спазмы и блоки можно также с помощью различных физкультурных программ, фитнес-программ, программы, которые способствуют растяжке мышц, тот же самый пилатес, стретчинг, и также с помощью массажных техник.
С помощью массажа это проще, это же фитнесом надо заниматься.
Ну да, а да, это нужно огромное желание, да,
к массажисту,
воле и так далее. Да.
И лежи себе, отдыхай.
Согласен, абсолютно правильно.
А массаж чаще, конечно же, процедура приятная, но бывает и болезненная, или не бывает? Вот нормально это, когда возникает боль во время массажа?
Ну, вообще, конечно, процедура массажа не должна быть болезненной, но боль символизирует о том, что в той или иной части тела существуют какие-то проблемы, и эти проблемы нужно решать. Сама процедура, конечно, должна дарить ощущение легкости, снимать напряжение, расслаблять, а не служить причиной новых проблем, действительно. Даже вот во время того же антицеллюлитного массажа не ставится задача причинить пациенту боль или там размять жиры, что называется. Цель тут проработать подкожную жировую клетчатку, улучшить лимфоток, вывести лишнюю жидкость и усилить эффект жиросжигания.
Да, спасибо вам огромное за ответ. И вот когда человек занимается спортом, он не кушает. И после спорта какое-то время не кушает. А перед массажем можно ли есть? Или все-таки так же?
Ну, конечно, желательно лучше поесть за час, а еще лучше за два часа перед процедурой массажа. Хотя бы для того, чтобы не возникло ощущение дискомфорта, переполненности в желудке. Потому что это действительно не очень приятно, когда ты плотно поел, например, у тебя возникают такие ощущения во время массажа. А комфортное состояние пациента, конечно, это очень важный момент терапии во время массажа, действительно. И это однозначно способствует успешности и общему оздоровлению организма. Ну, конечно, перед процедурой также не стоит курить и употреблять алкогольные напитки.
А жидкости пить вполне можно, да?
Да, вполне можно.
Существует такое мнение, что антицеллюлитный массаж, он способствует похудению. Это правда? Можно ли похудеть с помощью массажа или нужно все-таки диеты придерживаться параллельно,
ну,
еще там каких-то
антицеллюлитный, антицеллюлитный массаж, конечно, он способствует выведению лишней жидкости из организма благодаря тому, что, проще говоря, воздействует на лимфоток. И также проработка происходит подкожной клетчатки. Ну, антицеллюлитный массаж имеет явно, конечно, выраженный сжигательный эффект. Но, конечно, после любой процедуры, в том числе после такого массажа, нужно закрепляться обязательно в зале, занимаясь на тренажерах или силовых тренировках. Но иначе эффект будет достаточно быстро потерян.
Все должно быть в совокупности.
Да, в совокупности,
и массаж, абсолютно и верно. Правильное питание, и тренировки, умеренная физическая нагрузка. А как долго нужно делать курс массажа антицеллюлитный? Может быть, повторять эти курсы при какой-то периодичности? Сколько вообще? 10 там, раз, 5 раз? Сколько
Ну, это все решается в индивидуальном порядке в зависимости от строения организма. Ну, не то чтобы от строения, а наличие проблемы в той или иной, потому что у человека каждого все происходит индивидуально. Кому-то достаточно 6 сеансов 2 раза в неделю, а кому-то надо будет 15 процедур. Но в среднем получается где-то 10 процедур 2 раза в неделю, вот, если так вот говорить.
Достаточно длительный курс.
Достаточно длительный, да, и сама процедура, она может занимать больше часа времени.
Каждый день мне нельзя делать такой массаж?
Каждый день нет, потому что процедура все равно бывает довольно-таки болезненная, и там остаются определенные, так сказать, следы после этого антицеллюлитного массажа, и пациенты могут даже иногда испытывать болевые ощущения, поэтому нужен какой-никакой перерыв, хотя бы день-два.
А вот обычный массаж для мышц спины, например, он как делается? Каждый день или тоже с перерывами?
С перерывами где-то через день. Вот. Тоже также в зависимости от показаний. Обычный расслабляющий массаж, не требующий определенных усилий, можно делать хоть каждый день, в принципе. А если какой-то медицинский по показаниям, там нужно соблюдать определенную процедуру и придерживаться дробления, что называется. Не каждый день, а хотя бы через день, через два.
Считается, что массаж руками самый лучший, лучше всего прорабатывается мышцы тела человека. Но существуют также и различные аппаратные методики. Я правильно говорю, есть такие методики?
Да, LPG-массаж, который считается альтернативной такой процедуре, как липосакция, вакуумный массаж, гидромассаж. Это тоже имеет место быть. На некоторых даже курортах, там, думаю, вы даже слышали об этом, что они применяются, такие методики. Вот. Ну, в основном, конечно, применяется ручной
массаж. Все-таки ручной массаж лучше? Он лучше или...
Он гораздо эффективнее действует на ту или иную область человека, который приходит, чтобы разобраться со своей проблемой, скажем так.
Одна из серьезных проблем, с которой обращаются к массажистам, это сколиоз. Особенно сколиоз у детей, когда еще есть возможность исправить. Так вот, по поводу сколиоза, сколько курсов нужно и как это вот все происходит? Какие виды массажа при сколиозе?
При сколиозе, конечно, лучше учитывать тоже индивидуальные особенности каждого пациента. Там можно применять снятие напряжения в спине, облегчение болевого синдрома, расслабление мышечных зажимов, усиление мышечного корсета теми или иными способами, массажными процедурами. Также можно применять точечный массаж и другие методики. Но тут, конечно, зависит от самого массажиста, от его опыта и от образования.
А
и
вот...
курсы тоже разнятся. Самый простой может дойти до 5 процедур, а сложный больше 10.
А все-таки это врач прописывает или массажист сам понимает, какой пришел к нему пациент, и уже видно, что...
Это зависит, опять-таки, от опыта массажиста. Бывает так, что по медицинским показаниям направляет, врач направляет пациента к массажисту, соответствующее предписание составляет, указывает на проблему, и массажист по мере своего опыта и сил решает этот вопрос.
Угу.
Обычно происходит так.
Да, очень все это интересно, конечно. И вот я сейчас сижу и думаю, а как же нашим слушателям разобраться, действительно ли опытный массажист перед нами, или, может быть, это какой-то недоучка, и он, может быть, даже не поможет, а навредит. Вот как нам понимать,
ну,
шарлатана,
да,
отличить?
Еще действительно Гиппократ говорил, главный принцип — не навреди. Как у врача, так и у любого другого человека это можно отнести, в том числе и к массажным практикам. Но чаще всего получается так, что клиенты уже давно ориентируются на своих знакомых. Есть же такое понятие — сарафанное радио.
Рекомендация.
Рекомендация, да. Вот я сходил к нему, мне очень понравилось, и я лично, что называется, на себе это испытал, и могу тебе порекомендовать вот того же самого массажиста. Если у тебя какие-то проблемы в спине, там, если просто ослабляющий или какой-то еще вопрос возникнуть, можешь смело к нему идти. Ну, также помимо сарафанного радио набирают обороты социальные сети, различные площадки, тот же Инстаграм, где можно найти любого абсолютно специалиста. У него есть каждого своя личная страница, где показаны и фотографии, и видео, и описание тех процедур, которых он делает. И тут, конечно, еще имеется в виду и психологический момент на самом деле. Потому что существует, помимо процедур, которые, безусловно, важны, еще психоэмоциональный контакт между
понравился мне человек или нет.
Да, потому что, в принципе, далеко не каждый человек согласится принять, почувствовать на себе, что называется, чужие руки на самом деле. То есть между пациентом и массажистом должна возникнуть определенная связь, что человек, который пришел на массаж, он доверяет, и он обязан доверять человеку.
Массажисту. Ну, как доктор. Бывает, доктор, не веришь, да, доктору, и все, не пойду,
да,
к нему лечиться. Что,
грубо говоря, химия должна какая-то возникнуть, вот, и просто и в моей практике были случаи, да, когда пациент сначала так вот съеживался, он чувствовал какой-то дискомфорт, ну, по мере того, как я это делал, он расслаблялся, и бывает так, что они даже засыпали. На самом деле, если массаж делается хорошо, да, все, верю-верю, расслабляется, и все, даже бывает, что даже храпят. Но это очень хороший показатель, на самом деле.
Это значит, массаж идет отлично.
Да, массаж идет отлично, и он, скорее всего, конечно, удастся. То есть, этот психоэмоциональный контакт тоже очень важен для человека. И когда человек получает эффект и расслабление, психоэмоциональное расслабление, он понимает, да, это специалист, да, ему можно доверять, да, в следующий раз я приду к нему. Вот к этому должен стремиться каждый специалист в своей области.
А, Иван, еще вот такой вопрос. Массаж. Нужно ли, когда ты делаешь курс массажа, все-таки еще делать гимнастику какую-то? Потому что мышцам, им же свойственно возвращаться на круги,
ну,
своя.
Естественно, да, потому что массажные практики, они ведь помогают снимать как сиюминутное напряжение, так и напряжение, которое требуется определенный период. Но это не панацея от всех, так сказать, мышечных недугов, которые часто преследуют человека. Ведь мы же живем в век технологий, в век офисных работников, что называется. Они очень часто на это жалуются, на какие-то зажимы в спине, в пояснице и так далее. И когда им снимаешь напряжение, они полагают, что от них самих ничего не зависит. А это не совсем так, точнее, совсем не так. Существует комплекс упражнений, которые можно делать, и помимо массажа, также усиляя, так сказать, или хотя бы держа эффекты, которые остаются после массажа. То есть я сам иногда рекомендую своим пациентам определенные техники того же, например, выдвижного ящика, если есть шейный остеохондроз, допустим.
Это упражнение.
Это упражнение, да. Конечно, здесь этого я показать не смогу, на самом деле. Просто нужно делать определенные движения шеи, выгибать, разгибать, то есть комплекс определенный. Там, по-моему, 4 упражнения существуют. И делать хотя бы замок за спиной пальцев.
Руки
сцепить. Да. Если человек будет делать хотя бы это уже хорошо. Потому что бывает, действительно, советуешь человеку вот делать такие упражнения, говорю, да ну что, я еле до вас дошел, а так я сам это все делать не буду и так далее, в силу там своей лени и так далее. Люди сами иногда признаются, что да, им лень это,
ну,
делать,
да,
на самом деле.
Лень, проще, вот, чтобы другой за тебя.
Да, проще там прийти, заплатить и так далее. Да, но это не значит, что проблема решится сиюминутно и зависит только от массажиста. То есть человек, у него, он может сам сделать все, что от него зависит, также, чтобы продлить массажный эффект без присутствия массажиста.
А если ничего не будет делать, то это очень хорошо для массажиста, он будет иметь постоянного клиента.
Ну, это тоже правильно, да, но тем не менее, что если человек сможет какие-то упражнения сам сделать самостоятельно, по рекомендации массажиста, это будет только плюс.
Есть разница между массажистом мужчиной и женщиной? Потому что некоторые говорят, ну, женщина, она же вот так вот и не сделает массаж так хорошо, у нее руки-то слабее.
Ну, конечно, есть разница, и разница зачастую не только в физическом плане, но еще и так в том же самом психоэмоциональном плане. Просто тут тоже все строго индивидуально. Кому-то нравятся, в принципе, мужчины-массажисты, кому-то женщины-массажисты. От этого тоже зависит внутренний эмоциональный, психоэмоциональный комфорт пациента, который приходит на массаж. И в различных практиках, которые бывают, люди сами просто говорят, вот я хочу только мужчину-массажиста, или я хочу только женщину. Это все заранее часто обговаривается.
Человек каждый сам решает.
Да, сам решает, и это, естественно, его законное право на самом деле. Если человеку доказывать, да нет, вот этот мужчина отличный, хороший и так далее, а пациенту нужна именно женщина-массажист, ты, даже если этот мужчина суперпрофессионал, не захочет его брать человек, который пришел на массажную процедуру. Если человек хочет женщину, если...
Пусть будет женщина.
Пусть будет женщина, да.
Или мужчина,
да,
пусть
как говорится,
установки.
Без обид, да. Просто если у человека есть такие установки, их, конечно, можно снять, но это уже не к массажисту.
Это уже не ко мне. Ко мне это можно. Иван, ну и в завершение, массаж ведь не всегда показан. Есть некоторые противопоказания, когда категорически нельзя обращаться к массажисту. Так вот это какие?
Да, но это сердечно-сосудистые заболевания, это какие-то острые воспалительные процессы, гнойничковые заболевания кожи, туберкулез, послеоперационный период. Ну вот это вот такие основные противопоказания, которые... при которых, конечно, массаж лучше,
да,
не делать.
Да, если недавно переболели, то, наверное, подождать недельку-две.
Неделю-две где-то так, да, это оптимальный срок. Да, для восстановления этого будет вполне достаточно.
Хотелось бы, чтобы наши радиослушатели запомнили, если мы проходим курс массажа, то неплохо бы было бы добавлять еще и физические упражнения. Тогда все будет намного эффективнее и больше пользы. Спасибо вам огромное, Иван, за полезную беседу. Я для себя тоже некоторые выводы сделала. А мы будем прощаться. До свидания, дорогие друзья.
До свидания и не болейте.
До новых встреч. Программу из цикла провела для вас Ольга Мануйлова, а гостем цикла был массажист Иван Пузов.